Союзный вектор из первых уст.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. Напоминаю, что в нашей программе мы обсуждаем самые важные события, которые произошли в жизни союзного государства на этой неделе. Ну, сегодня мы даже, наверное, немножко больше посмотрим на события, потому что так или иначе, в этом месяце одна, наверное, из главных тем, которая была у нас в союзном государстве, это энергетика. У нас была большая энергетическая неделя здесь, в России, с выступлением президента, с разбором его на цитаты. Буквально после в Минске стартовал белорусский энергетический и экологический форум, он называется Energy Expo 2023. У нас на связи ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник финансового университета Станислав Митрохович.
Здравствуйте.
Ну что, энергетика у нас получается на этой неделе и на прошлой в тренде, да, то есть такая одна горячая тема. Так совпало, что вот так много у нас на эту тему встреч и разговоров, или здесь просто такая сезонность? Ну вот так получается, мероприятия совпадают.
С одной стороны, есть просто расписание мероприятий, которые ежегодно проводятся или с какой-то периодичностью, а с другой стороны, энергетика объективно – это одна из важнейших отраслей экономики, такой становой хребет для, в принципе, современной человеческой цивилизации, в том числе и для России и Беларуси, это важно. Поэтому ничего удивительного, что эта тема обсуждается активнее, чем, может быть, какие-то другие.
Много говорят про единое энергетическое пространство. Мы тоже регулярно в программах его обсуждаем. Тут вопрос уже решен, или здесь все на уровне пока обсуждения? То есть оно у нас появится вообще в Союзном государстве? То самое единое энергетическое пространство.
Как всегда, в вопросах интеграции необходимы компромиссы. Часть компромиссов согласована, часть компромиссов еще пока не согласована. Ну, знаете, как у вас обычно будет интеграция? Сначала идет зона свободной торговли, потом идет общий рынок, потом идет единый рынок. Вот в идеале на едином рынке вы можете продавать друг другу товары. Игроки рынка, да, скажем, могут продавать хоть в одной цене, хоть в другой без ограничений. Вот, условно говоря, вы же можете продать белорусскую сметану где-нибудь на ярмарке в Москве. Вот, ну, скажем, «Газпром» не может продать напрямую какому-нибудь химическому предприятию в Беларуси свой газ. Поставки идут через посредника, который принадлежит белорусскому правительству. И как в дальнейшем эта ситуация будет разрешена, это вот предмет переговоров, которые, на самом деле, идут уже много лет, затягиваются. Ну, в этом как бы нет ничего суперкатастрофичного. Многие другие регионы в мире, которые приходили на интеграцию, они тоже долго шли к тому, чтобы сблизиться. Ну, я думаю, Россия и Беларусь тоже находятся на таком вот правильном пути, но для дальнейшего сближения требуется время. Как, кстати, и в других сферах, как и в финансах, например. У нас же до сих пор нет единой валюты, там, единого эмиссионного центра.
Я так понимаю, что этот вопрос отложен с валютой, с вот этим центром. Я помню, там даже города выбирали. Но этот вопрос пока так в стороночку отодвинули, как, видимо, не самый важный. Мне кажется, так правильно. Вот, поэтому некоторые это, наверное, объективно отодвигаются. А вот энергетика, она периодически так вот туда-сюда. Это объективно или здесь какая-то есть потребность тоже?
Ну, объективно решили по финансам, что пока договориться полностью не можем. Объективно решили, что пока по энергетике тоже не все согласовано. Опять же, в этом нет никакого катастрофизма. Я считаю, что отношения двух стран очень логично развиваются и в рамках союзного государства, и в рамках Евразийского экономического союза. У нас, кстати, есть интеграционные документы, часть которых относится к союзному государству, а часть к Евразийскому экономическому союзу, который вырос из таможенного союза, в свою очередь. Там тоже были свои соглашения. Вот. Но, опять же, вот более масштабная интеграция требует определенной ограничения каждой из стран в своих желаниях. Ну, например, вот Европейский Союз, когда создавался, чтобы дойти до той стадии, когда у них создался единый рынок, когда у них одна валюта и так далее, для многих стран потребовалось многие пройти этапы. А мы тоже находимся в стадии прохождения этих этапов. Многие вещи у нас уже согласованы, да, например, и работают, например, связанные с рынком электроэнергетики, например. У нас вполне разумные соглашения, связанные с нефтепродуктами, например. А мы работаем над тем, чтобы помочь перенаправить белорусский экспорт, который в прошлом шел через Европу. Теперь мы думаем, ну, как его перенаправить через российские порты на Балтике. Но есть вопросы, которые до сих пор не разрешены, в том числе вопрос по газу, по возможности прямой продажи газа, возможности участия российских компаний в приватизации белорусских предприятий, если они будут выходить на этот этап. Я думаю, что так называемые дорожные карты и прочие документы, которые были обговорены еще вот в прошлые годы, они будут постепенно дорабатываться, но я пока что не готов назвать конкретный срок, когда, скажем, можно будет говорить о формировании единого рынка, например, энергоресурсов в этих двух странах,
Ну да, в принципе, конечно, сроки — это такое дело очень, мне кажется, пока не конкретное, но в любом случае в этом направлении идем. Кстати, коли уж вы про «Газпром» вспомнили, да, тут хотя бы вопрос решился, потому что цены зафиксированы до 2025 года, и мы помним, когда у нас такая турбулентность была, не могли договориться, но сейчас вроде с этим моментом разобрались, да, то есть здесь мы можем уже в сторону отодвинуть вопрос, решен он.
Ну, это вопрос о контракте на поставки российского газа в Белоруссию. Да, действительно, здесь все четко работает, и никаких проблем нет. Но если мы говорим не о поставках газа, а если мы говорим о том, как интегрировать рынки, возможности выхода, скажем, «Газпрома» на прямые продажи в Беларусь, то об этом вопрос еще не решен. Он как раз, возможно, будет решен в будущем, когда будут достигнуты соглашения о новом уровне интеграции, ну, и, разумеется, если он устроит обе переговаривающиеся стороны.
На прошедшем в Беларуси энергетическом форуме очень много говорили о белорусской атомной электростанции. Второй энергоблок недавно заработал, проходит испытания сейчас, там очень активно работают российские и белорусские специалисты. Можем ли мы сказать, что такой успешный проект, интеграционный, экономически, какой угодно, что здесь мы сработали просто на 5 с плюсом.
Станция запущена, она работает, поэтому проект можно назвать вполне себе успешным. Берет на себя часть загрузки белорусской электроэнергетической системы. Другое дело, что когда станция строилась, то были предположения о возможном ее работе на экспорт. Был период, когда электричество поставлялось на Украину, в Прибалтику, ну, потом с этими вопросами, естественно, возникли ограничения понятные. А сейчас решается вопрос о том, какие внутренние потребители в стране могли бы быть новыми крупными, действительно, вот такими заказчиками этой электроэнергии. Ну, как вариант, можно перевести часть каких-то металлургических предприятий, например, с использования газа на электричество. Но, опять же, это, наверное, лучше делать какими-то совместными усилиями. Может быть, даже лучше было заранее начинать, но вот хотя бы сейчас. Но что касается строительства еще одной атомной станции, то, опять же, все это упирается в объем внутреннего потребления. Угу. Если мы говорим про новых потребителей, то мы должны понять, вот какие химические или металлургические предприятия, прежде всего, будут готовы это потреблять, потому что сама Россия сейчас дополнительной электроэнергии скорее не нуждается. Да, у нас есть рост потребления, связанный с загрузкой дополнительных, скажем, военных производств, но, тем не менее, вот так вот просто большие объемы нам, скорее всего, вряд ли получится освоить. Если говорить про коммунальный сектор, то, ну вот, скажем, в сельской местности в Беларуси вполне возможно переводить то же самое отопление на электричество, но если мы говорим про классическую такую советского типа или постсоветского типа застройку городов, где вот достаточно высокие дома находятся рядом друг с другом, то оптимальный вариант их снабжать с помощью теплоэлектроцентралей, которые газ сжигают. Отапливать электричество в многоэтажке, ну, до такого еще никто в мире пока не придумал. Не додумался даже в странах, которые объявляют о том, что они идут по пути энергоперехода и тотальной электрификации. Поэтому возможность перевода коммунального сектора в Беларуси на электричество существует, но она ограничена скорее вот сельской местностью.
Ну, Александр Лукашенко, опять же, вот вы как раз говорили про вторую АЭС, он заявил, что не шальная мысль о строительстве второй АЭС на востоке страны. А вот сейчас вы сказали, что есть избытки, да, думают, куда девать, а если будет еще одна, то не будет ли переизбытка тогда?
Действительно будет переизбыток, поэтому я думаю, решение строительства второй станции может быть принято в том случае, если будет понятна ситуация с внутренними потребителями. Если будет перевод каких-то металлургических, химических и прочих предприятий на электричество в Беларуси, наверное, совместно с российскими усилиями, либо если в России настолько раскрутится промышленное производство в связи, в том числе, потребностями СВО, что в России будет электричества не хватать. Но, опять же, об этом, наверное, сейчас немножко рано говорить. Тем более, если мы говорим не о новом блоке, да, то есть не о реакторе новом, а о целой станции.
О полноценной станции, да. Тут такой разговор.
Такое, наверное, проще заявить, чем найти конкретных потребителей. Ну, либо если мы представим, что у нас как-то кардинально изменится ситуация в отношениях с соседями, они будут готовы нашу электроэнергию покупать, нашу российскую, нашу белорусскую, но пока что таких предпосылок как-то не видно на горизонте.
А вдруг сейчас, знаете, что-то случится такое, ну, мало ли, знаете, там инопланетяне прилетят, Литва скажет, мы хотим тоже в союзное государство, все, мы все обнуляем, хотим как раньше, Латвия, все, и тогда мы живем по-другому. Ну, ладно, такая была шутка юмора. Хотела я, знаете, у вас спросить, как у эксперта, я много слышу такую формулировку «зеленая энергетика». Красивое словосочетание, но совершенно непонятное. Это я слышала на энергетической неделе, сейчас тоже в Минске так вот периодически проскакивал. Что это такое? И в чем здесь действительно ее преимущество?
Зеленая энергетика обычно понимается солнечные, ветровые станции и небольшие станции гидро, геотермальная энергетика и еще там несколько сюжетов. В принципе, технологии развиваются, естественно. Технологии 21 века будут дальше другими, чем они были в 20 веке. Причем даже когда в 20 веке технологии были другие, чем в 19-м. Вопрос в скорости этого процесса и в том, что когда вы скажем, на уровне компании или правительства планируете какие-то инвестиции или работы по инфраструктуре, вы же должны исходить не из того, что вот когда-нибудь в 2060 году все будут жить на сплошном электричестве от солнца, например. Вы должны планировать, что у вас будет сейчас, через год, через 10 лет, кто у вас будет пользоваться этой электроэнергией, сколько она будет стоить. И вот этот вопрос уже гораздо сложнее, чем просто рассуждение о том, что все в будущем перейдут на возобновляемую энергетику. Страны отличаются друг от друга. Например, если вы какая-нибудь Дания, у вас маленькое население, маленькая территория, много денег, вы можете позволить себе быстро переходить на возобновляемые источники энергии. Если у вас, скажем, протяженная какая-то северная страна с холодным климатом, ну, в принципе, у нас климат достаточно холодный в России, Беларуси в значительной степени, и у вас есть промышленность, то вы не можете обойтись только с помощью зеленой энергетики. Вам нужны классические вещи, такие как углеводороды, атомная энергетика, большие гидроэлектростанции. Вот. Но в каких-то регионах, в каких-то аспектах можно вполне себе экспериментировать и с зеленкой. Например, в случае с Россией это Крым, где просто климатические факторы погодные помогают, или какая-нибудь Камчатка. В случае с Белоруссией, ну, тут я меньше знаю, но, допустим, какие-то локальные сюжеты, наверное, можно использовать. Но в целом, с учетом климата, географии, особенностей экономики, особенностей уровня экономического развития, надо понимать, что зеленая энергетика сейчас не может быть приоритетом. В перспективе ситуация, конечно, может поменяться.
Сегодня с нами в эфире был ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрохович. Ну а мы продолжим программу «Союзный вектор» буквально через пару минут.
«Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
Еще раз всех приветствую. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. И в нашей сегодняшней программе мы говорим о нашей союзной энергетике. Ну, поводом для этого явилось и то, что в Беларуси на прошлой неделе прошел 27-й Белорусский энергетический и экологический форум. Были представлены технологии ведущих отечественных и зарубежных компаний. Всего 250 инновационных проектов разработок. Мы обязательно сейчас с нашим экспертом обсудим важные ключевые деловые моменты, но мне бы хотелось сказать, что там для зрителей и для участников выставки было очень много интересных представленных экземпляров и экспонатов. Например, грузовая электромашина. Это, как говорят эксперты, новинка. Она очень хорошо подходит для доставки товаров, и аккумулятора хватает на целый день езды по городу. А после этого на зарядку на 2 часа. Разработка-то белорусская, но почти все комплектующие отечественные. Дизайн, кстати, тоже оригинальный. И это часть будущего бренда. Более подробно об этом рассказал Дмитрий Павлович, сотрудник отдела промышленного дизайна Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Беларуси.
В данный момент машина проходит испытания на полигоне Академии наук и имеется перспективы для серийного производства. Конкретно в данном классе именно малотоннажных грузовиков электрических собственной разработки нету. То есть это как бы такой первый.
Электробус, электромобили, даже фуры на электрической тяге. Использование электротранспорта за год увеличилось вдвое, как и потребность в зарядных станциях. Беларусь обеспечивает им и себя, и готова поставлять на экспорт. Александр Киреев, директор белорусской компании по производству зарядных станций.
Хотим в России начать, потому что все-таки и Московская область, и Казань, там очень большой спрос электромобилей, и это очень сейчас там актуально. И люди с помощью нашего приложения с карты пишут нам напрямую отзывы, что вставьте везде.
Ну а прямо сейчас я готова поприветствовать в нашем эфире Виталия Демирова, аналитика Белорусского института стратегических исследований.
Здравствуйте.
Скажите сначала про форум. Многие эксперты говорят, что это действительно главное событие в области энергетики, нефтехимии, энергосбережения. Это вот действительно так?
Ну да, действительно, это такой очень значимый отраслевой форум. Ну, в контексте, вот, скажем, текущего форума основные акценты были выделены целям устойчивого развития. В частности, это касалось и относительно роли, возрастающей роли атомной энергетики в энергогенерации и покрытия, да, вот скажем, наших потребностей. Ну и также речь касалась вот так называемой ESG-трансформации, вот соответствующих, скажем, рейтингов, да, в этой связи и механизмов поддержки возобновляемых источников энергии, генерации из возобновляемых источников. Ну, то есть повестка была достаточно широкой. Вот, если говорить о каких-то новых тенденциях и веяниях, то, в общем-то, обсуждались и также вот цифровые инициативы, цифровизация производственного
топливно-энергетического и нефтехимического комплекса.
На таких крупных форумах, во-первых, идут они, как правило, не один день. В общем, Белорусский энергетический форум не исключение был. Шел он 4 дня. Вот. И что самое интересное, там помимо официальных, ну, естественно, пленарных заседаний, вот каких-то общих слов, было очень много научных конференций. Вот что вообще обсуждают на таких мероприятиях специалисты?
Все больше в фокусе внимания становятся темы, связанные вот с IT как инструментом повышения эффективности, да, вот предприятий топливно-энергетического комплекса. Ну, также вот возрастающий спрос, в частности, на электроэнергию со стороны электротранспорта. Вот, то есть, ну, это сейчас в фокусе. Ну и, конечно же, обсуждают, насколько мы можем сбалансированно, да, вот, развивать нашу вот энергетическую инфраструктуру, политику. То есть, во-первых, это касается, вот, в частности, новых станций нового типа. И накануне мероприятия, вот, и главы государства было заявлено о том, что мы можем построить, по крайней мере, имеем такой интерес, создание второй атомной электростанции. Но, тем не менее, здесь хотелось бы такие вот акценты, может, это даже в такой, по крайней мере, белорусской инфоповестке впервые говорится, но такой акцент расставить, что, думаю, что нам было бы интересно создание станции именно на быстрых, так называемых, быстрых нейтронах, то есть Брест-300, так называемая, которая, в общем-то, позволит создать такой замкнутый топливный цикл. В принципе, преимущества понятные, то есть традиционные атомные электростанции, они позволяют использовать топливо, в котором содержится примерно 5% в уже обогащенном сырье урана 235, а 238, которого большинство, то есть оставшаяся часть, не задействуется. При этом реакторы на быстрых нейтронах, да, они позволят использовать эту оставшуюся часть, создать вот этот замкнутый цикл, и, соответственно, для нас подобная станция была бы достаточно выгодна и интересна. Но, с другой стороны, мы также видим, что развиваются и проекты на возобновляемых источниках, специальные инвестиционные механизмы в виде договоров поставки мощности. То есть суть их заключается в том, что, скажем, оптовые покупатели, промышленные предприятия заключают с энергогенерирующими компаниями такие договора, согласно которым они предоставляют спрос по таким так называемым зеленым тарифам, которые несколько дороже, чем обычные. Вот, но при этом инвесторы вот, в подобные заводы, они берут на себя обязательство вот, ввести эти мощности стандартного качества в стандартное время. И, соответственно, промышленные потребители на вот эту дельту увеличения стоимости, вот, которая идет в связи с закупкой по зеленому более дорогому тарифу, они могут увеличить несколько отпускную стоимость своих товаров. Если этот товар поставляется на экспорт, то фактически можно сказать о такой формуле, что экспортеры оплачивают введение мощностей по переработке, скажем, мусора, ну, в наших странах. Механизм очень интересный и работающий.
Вот эта вот история, это зеленая энергетика, я просто знаю, про нее очень много говорят, вот мы только что в программе тоже обсуждали, это относится или нет?
Конечно, его так и называют зеленый тариф, и здесь мы перерабатываем фактически отходы, то есть и в принципе, ну, возможно, да, получать энергию за счет переработки отходов, она относится к зеленой, и, естественно, она будет соответствовать к подобному, скажем, механизму энергогенерации, положительно будут относиться вот те самые ESG-рейтинги, ну, в тех случаях, когда нужно будет на них смотреть. Ну, естественно, в массе, то есть основной, скажем, основные мощности энергогенерации, конечно же, в будущем будут за атомной энергетикой, опять же таки, возвращаясь к этим реакторам на быстрых нейтронах, реактор нового типа, то есть за ними будущее. Ну и самое главное, если говорить о союзном рынке, все-таки у нас сейчас задача, скажем, инструменты, механизмы работают несколько проще, по газу сложнее, по-моему, биржевая торговля вообще только в России фактически реализуется, в остальных странах Союза это, в общем-то, цены более-менее регулируемые, то есть рынок такой олигопольный, да, фактически. Но, тем не менее, если мы создадим такие специальные инструменты повышения ликвидности торговли на бирже, ну, то есть сюда относятся и расчетные фьючерсные контракты на газ, да, например, и торговля на бирже производными финансовыми инструментами. Ну, то есть как бы мы ни относились, скажем, к волатильности и спекуляциям, но эти инструменты позволят хеджировать риски и повышать ликвидность. То есть и по мере того, как это будет сделано,
тогда интересы поставщиков, то есть если говорить о газе, это в основном Россия и Казахстан, и покупателей, то есть остальных стран пятерки ЕАЭС, да, то есть они будут более сбалансированы, и фактически мы сможем добиваться, скажем, такого более стабильного ценообразования и вот такой ситуации вин-вин, можно сказать, на рынке. Нашем союзном рынке.
Возвращаясь к форуму, основные участники вот этой вот деловой программы, которая там была, это Минэнерго и российская госкорпорация Росатом. Ну, я увидела там еще две фамилии. Одна из них представитель немецкого энергетического агентства Кристина Хаверкамп и Герберт Лехнер, он у нас из Австрии. Я, знаете, к чему? Не совсем уж мы в изоляции, получается. К нам приезжают иностранцы, к нам приезжают специалисты. Да, то есть здесь-то у нас нет ничего такого страшного, как я понимаю.
Безусловно, да. Энергетика – это такая сфера, в которой даже несмотря на различные, скажем, противоречия, санкции, ограничения, приходится находиться вот в точке соприкосновения. Ну и даже для примера вам скажу, что как бы, какие бы стратегии европейцы по вот, зеленой возобновляемой энергетике себе не рисовали, то есть газ как такой переходный мостик вот к этим возобновляемым источникам, подчеркну, именно трубопроводный газ, то есть для них все равно будет иметь место, ну, как минимум, ближайшее десятилетие. То есть почему эта ситуация так стоит и происходит? Ну, ровно потому, что возобновляемые источники, то есть не всегда есть там солнце, ветер, еще что-то. С одной стороны, могут кто-то сказать, ну, там, можно батареями, да, выравнивать эти мощности и, как говорится, ну и в том числе покрывать различные колебания, да, спроса и предложения. Но, тем не менее, стоимость литиева, да, запасания энергии с помощью батареи и стоимость такой банальной физической кучи, если речь вести об угле или газе из хранилища, они отличаются колоссально. И более того, что вот традиционный физический запас в виде угля или газа вы можете поставить до энергогенерации, да, а не после того, как вы уже сгенерировали, и батареи все это, как говорится, запасли эту энергию. Поэтому, когда речь идет о том, что вот эти дыры, провалы в возобновляемых источниках энергии нужно покрывать достаточно быстро, то даже СПГ, условно говоря, ну, если какие-то проблемы с хранилищем будут, то поставки это там, ну, 2-3 недели. А по трубам этот газ выставляется намного быстрее. Поэтому, понятное дело, что они в этом плане зависимы, плюс проблемы, насколько я понимаю, норвежское месторождение стареют несколько, гранингенское, возможно, закроется. Вариантов не так уж много, да, остается там. Поэтому общаются, договариваются. Плюс Россия, безусловно, лидер в плане атомной энергетики. И на Западе это все тоже. Им это все интересно.
Знаете, я ни в коей мере не злорадствую, знаете, но наша программа выходит как раз в преддверии долгого зимнего сезона. В прошлом году зима была теплая в Европе, да, было, в принципе, им нормально. В этом году мы не знаем, как что сложится, но могу точно сказать, что в союзном государстве будет тепло, хорошо, будет светло, и все у нас будет замечательно. Огромное спасибо. Виталий Демиров, аналитик Белорусского института стратегических исследований, был у нас в эфире. Спасибо большое.
Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.